Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Екатерина Безгачина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 31 марта, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Забастовка в шахте. Уральские горняки пока так и не договорились с руководством. Как меняются города России. Цыганские гетто в Восточной Европе. Еще одна утренняя тема. Как жители Москвы встали на защиту леса. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга. Конечно, главные спортивные события дня, панорама новостей науки. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Шестой день в городе Североуральске. В Свердловской области продолжается забастовка горняков на шахте «Красная шапочка». Они требуют увеличения заработной платы и отмены рабочих суббот. С места событий передает наш екатеринбургский корреспондент Денис Каменщиков.
Под землей на глубине 700 метров в шахте «Красная шапочка» остаются 99 человек. 8 горняков поднялись на поверхность по настоянию врачей. Основные показания – высокое давление и температура. В забое постоянные сквозняки, и несколько человек простудились. Забастовщиков поддержали работники соседней шахты «Калинская». Около 700 человек отказались выходить на работу, объясняет шахтер Алексей Бердников.
Естественно, у большинства из них суды, семьи. Основная работа – это в шахте. Многие женщины являются у нас домохозяйками, несмотря на низкую нашу зарплату.
Сегодня средняя зарплата шахтеров составляет 17 тысяч рублей. Бастующие горняки требуют увеличить ее до 25,5 тысяч. Руководство североуральского бокситового рудника, который входит в состав компании «Русал», называет действия забастовщиков неправомочными. Всю прошлую неделю руководители заявляли, что не намерены вести переговоры, пока горняки не выйдут из шахты. И всеми силами пытались ограничить доступ в забои тем, кто еще оставался на поверхности. В Североуральске даже отменили автобус, который возил шахтеров из города до шахты. Говорит официальный представитель компании «Русал» Роман Лукичев.
Было принято решение не опускать новую смену вниз, потому что существовала реальная опасность негативного воздействия со стороны уже бастующих лиц на работников, и вполне возможно, они могли не подняться на поверхность.
Вчера, наконец, руководители предприятия предприняли первую попытку договориться с шахтерами и начали создавать согласительную комиссию. Однако сразу же стал вопрос о том, кто из бастующих пойдет в переговорщики. На руднике сразу 4 профсоюзных организации и инициаторов забастовки, независимый профсоюз горняков, руководство признавать не хочет. Председатель непризнанного профсоюза Валерий Золотарев рассказывает о совещании у генерального директора рудника Виктора Радько в первый день забастовки.
Обсуждался вот этот вопрос по спуску питания в шахту. Там Радько заявил конкретно о том, что вот та смена, которая в шахте сидит, она не будет обслуживаться питанием, а вот 3 остальные, которые на шахте присутствуют, они могут, в общем-то, в любое время пойти получить тормозок.
Тормозок на шахтерском сленге – это пакет с сухим пайком, который каждый горняк получает перед спуском в шахту. Об организации горячего питания для забастовщиков сторонам все же удалось договориться. Люди в шахте не голодают. Голодовку объявил только Валерий Золотарев. Между тем, проверку по факту забастовки горняков начала областная прокуратура. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, напротив, заявил, что в конфликт вмешиваться не будет.
Но это вопрос, там, зарплата, количество рабочих дней – этот вопрос собственника и коллектива. Я думаю, что это разрешится.
Несмотря на забастовку, предприятие выполняет все обязательства перед партнерами. Руда отгружается с забитых под завязку складов. Шахтеры продолжают сидеть под землей. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Североуральск, Екатеринбург.
О ситуации на шахте «Красная шапочка» и вообще о ситуации с рабочим движением в стране в целом, о том, как российские власти и средства массовой информации реагируют на сообщения о подобных протестах, мы беседовали с социологом Александром Тарасовым, со-директором Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс».
Ничего на самом деле сверхординарного ведь не происходит. Просто когда у нас подобного рода трудовой конфликт разворачивается на шахте, то по традиции, памятуя о том, какие потрясения вызывали шахтерские забастовки в прошлом, большие СМИ российские как-то реагируют. А вообще ведь это обыденное явление. Совсем недавно прошла двухнедельная голодовка рабочих Ярославского «Холодмаш». Они голодали перед проходной, требовали выплаты долгов по зарплате. Рабочие прекратили голодовку под обеспечением обязательство местной администрации как-то разобраться и что-то решить. А хозяева полностью и тотально проигнорировали все это. Я думаю, что рабочие так ничего не получат. И сейчас же происходит в том же Ярославле совершенно аналогичные события на хлебном комбинате. И опять я что-то не вижу никакой особенной реакции в средствах массовой информации. У нас количество трудовых конфликтов, замалчиваемых, очень высоко в стране. В данном случае это просто шахтеры, которые остались в шахте под землей, поэтому на это обратили внимание.
В этом случае, как вы считаете, чем все может закончиться?
Понимаете, у нас сложилась традиция, когда каждый трудовой конфликт выглядит как прецедентный. А с одной стороны, хозяева смотрят на результат предыдущего трудового конфликта, а с другой стороны, трудовые коллективы, рабочие смотрят на результат. То есть, если рабочие Форда во Всеволодске выиграли забастовку, причем наступательную, и добились повышения зарплаты, то это стимулирует рабочих других предприятий, которые в аналогичной ситуации получают какую-то совершенно там смехотворную зарплату. А если, наоборот, была проиграна такая же, отчасти стихийная, да, забастовка у автомобилистов в Тольятти, то это выступило стимулирующим фактором для хозяев предприятий не идти на соглашение с рабочими, а наоборот пытаться их задавить, и это деморализующе подействовало, естественно, на рабочих и на независимые профсоюзы. Здесь есть лишь одна особенность. Поскольку все-таки люди остались под землей, поскольку их жизни угрожает опасность, то с этим вынуждены будут считаться и хозяева, и местное руководство, потому что если люди там под землей погибнут, последствия предсказать никто не сможет. Последствия могут быть вплоть до гражданских беспорядков. Сами понимаете, работа под землей, она вообще автоматически постоянно сопряжена с угрозой для жизни.
Но обычно не доходит вот до каких-то таких трагических случаев ведь.
Знаете, вы ошибаетесь. У нас за 90-е, за 2000-е годы в результате голодовок, протеста и их последствий умерло самое меньшее 7 человек в разных местах. Часто они умерли уже после того, как вышли из голодовки, не смогли восстановить свое здоровье, потому что после определенного периода у вас начинаются необратимые изменения в организме. И если на шахте люди чего-то добьются, то это будет, скорее всего, компромиссы только потому, что они под землей. Потому что за их смерть кому-то придет отвечать, понимаете, да? Заведут уголовное дело. У нас есть такая там статья «Доведение до самоубийства», например.
А вот если говорить о Трудовом кодексе, сейчас же ведь рассматриваются предложения по поводу того, чтобы упростить процедуру объявления забастовки.
Да, совершенно верно. Дело в том, что по ныне действующему Трудовому кодексу правильно, вот так, как нужно провести забастовку, очень сложно, почти невозможно. Я уже не говорю о том, что запрещены, например, забастовки солидарности, запрещены прямо политические стачки. А число членов независимых профсоюзов, не независимых, а свободных, независимыми у нас называется ФНПР, ассоциированные с властью, а свободных профсоюзов медленно, но уверенно растет. Там социально достаточно активные работники, те, кто вступил в эти профсоюзы уже сознательно, с тем, чтобы бороться за свои права. И существующее трудовое законодательство сталкивает их с законом и превращает из людей, которые могут участвовать, а могут не участвовать, в зависимости от обстоятельств трудовых конфликтов, в людей, которые откровенным образом оказываются политически оппозиционно настроены к существующему режиму, к существующему социальному строю. Нынешний трудовой кодекс, ограничивая возможность рабочих на защиту своих трудовых и гражданских прав, и ограничивая профсоюзы в целом как часть гражданского общества, то есть не давая им фактически сформироваться частью гражданского общества, в перспективе приведет к радикализации наемных работников. Вот если эта власть понимает, то она постарается смягчить ситуацию. Я подозреваю, что она этого не понимает или надеется на авось.
Таково мнение социолога Александра Тарасова из центра «Феникс». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
На Шпицбергене упал российский вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 2 госпитализированы с травмами. Президент США Джордж Буш прибывает с 2-дневным визитом на Украину. В ближайшие часы должны быть объявлены первые результаты президентских и парламентских выборов в Зимбабве. В Багдаде частично отменяют комендантский час, введенный 3 дня назад. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в нашем эфире в 2 часа дня повтор программы «Свобода» в клубе «Аги». Революция, данная нам в ощущениях. Социальная, культурная, научно-техническая. Какая революция может произойти в современной России? Эту тему и эти темы обсуждают главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, историк культуры Михаил Ямпольский, филологи Андрей Зорин и Виктор Живов, историк Николай Митрохин, философ Артемий Магун и поэт Татьяна Щербина. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну, а в программе «Свобода в 9» время обзора прессы. Я рад приветствовать в студии Надежду Перцеву. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, как мы слышали в новостях, президент США Джордж Буш начинает сегодня свое европейское турне. Первая остановка – это Украина. Не за горами саммит НАТО. Что об этом пишут российские медиа?
Ну, начнем с российской газеты, которая отмечает, что по требованию американской стороны будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Так, впервые за 7 лет будет ограничено автомобильное движение. Харьковское шоссе, которое связывает аэропорт Борисполь со столицей, будет полностью перекрыто на 2 с лишним часа. При этом, замечает издание, киевлян прямо предупредили: от опасных шуток лучше воздержаться. По словам заместителя главы МВД Александра Савченко, охрана американского президента, в составе которой есть снайперы, имеет право стрелять на поражение в случае, если кому-нибудь взбредет в голову мысль выйти на балкон или крышу с любым предметом, напоминающим оружие. Иными словами, об антинатовских демонстрациях на эти два дня в украинской столице лучше забыть, отмечает российская газета. Помимо встреч с политиками в Киеве, Джордж Буш посетит собор Святой Софии и одну из киевских школ, ученики которой подготовили для него презентацию, рассказывающую о том, как на Украине борются с распространением СПИДа. Об этом уже пишет газета «Коммерсант». Предполагается, что Буш встретится с лидером партии регионов Виктором Януковичем. По словам пресс-службы партии, Янукович расскажет президенту США о том, что если он уважает украинский народ, он должен дать ему право самостоятельно решить, вступать в НАТО или нет. К приезду Джорджа Буша активно готовятся не только власти, но и активные противники интеграции Украины в НАТО, сообщает «Коммерсант». Партии регионов, социалисты и коммунисты провели многотысячный митинг в Симферополе под лозунгами «НАТО – штык в сердце Украины», девиз «Юго-Востока навеки с Россией», «НАТО – война против славян», и будет горький распад, если вдруг мы будем в НАТО. Между тем, Украина в преддверии визита в Киев Джорджа Буша решила обострить отношения с российскими атомщиками. Об этом пишет газета «Время новостей». Но о том, какие контракты были подписаны и чем это грозит, читайте в сегодняшнем номере газеты «Время новостей».
Есть еще одна тема. Завтра начинается армейский призыв в России. Насколько я знаю и видел, немало публикаций на эту тему.
Да, действительно, публикаций очень много, и я боюсь, что не успею все обозреть. Но
ну, хотя бы что-нибудь.
Скажу, что об этом пишут сегодня и «Коммерсант», и «Новые известия», и «Независимая газета», и издание газеты. Но начнем с «Коммерсанта». Газета пишет о том, что эта мера призвана с одной стороны, поскольку весенняя призывная кампания первая с момента перехода армии на годичный срок службы. Так вот, эта мера призвана компенсировать отказ России от абсолютно профессиональной армии, а с другой стороны сократить статистику неуставных отношений. Одним из источников, напоминает газета «Дедовщина», принято считать слишком длинный срок службы, порождающий институт старослужащих. Кроме того, замечает издание, сроки самой призывной кампании увеличатся на 2 недели. Другим планом военного руководства по восполнению брешей комплектации станет отмена части действующих до сих пор отсрочек. С нынешнего года в армию отправятся дети пенсионеров и инвалидов, отцы, чьи дети не достигли 3-летнего возраста, и призывники, жены которых беременны, причем срок беременности составляет не меньше 26 недель. Отменена отсрочка для сотрудников оборонно-промышленных предприятий и для так называемых одаренных призывников, получавших льготу из-за места в президентской квоте, а также сельских учителей и врачей. Ну, а что же, как будет проходить служба и какие подводные камни, об этом читайте в газете «Новое известие», в «Независимой» и в издании «Газета».
Ну и, конечно, слушайте у нас в эфире сегодня и завтра. Хотя очень интересная формулировка такая — «Институт старослужащих» в газетах. Такова тема обзора газет на волнах «Радио Свобода». Газета читает Надежда Перцева. Ну а в студии вновь появился Алексей Кузнецов, а это значит, что сейчас мы узнаем о новостях спорта.
Доброе утро. В начале о волейболе. В Лодзе завершился финал 4-х мужской волейбольной лиги чемпионов. В матче за первое место, то есть в финале, клуб из России «Динамо ТТГ» Казань победил итальянскую «Пьяченцу» 3-2 и стал, соответственно, победителем лиги чемпионов. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Питтсбург принимал Нью-Йорк Рейнджерс и выиграл 3-1. Евгений Малкин, нападающий Питтсбурга, забросил свою 46-ю шайбу. Четырьмя матчами завершился вчера третий тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Амкар» в Перми проиграл «Динамо» 1-2. «ЦСКА» выиграл у «Сатурна» 1-0. «Локомотив» у «Крыльев Советов» 2-0. А «Зенит» на своем поле в Санкт-Петербурге уступил «Казанскому Рубину» 1-3. «Рубин» лидирует, выиграв 3 матча из 3 и набрав 9 очков. У «Динамо» и «ЦСКА» по 7 очков.
Вот, кстати, Алексей, вчера я посмотрел матч в Петербурге. Такое ощущение было, что «Зенит» играл первые полчаса, после того, как Аршавин забил гол, команда стала готовиться к матчу Кубка УЕФА с Байером. Просто перестали играть, стали играть на удержание счета.
Ну, вполне возможно, вы и правы. Я склонен не так активно обвинять «Зенит» в этом поражении именно по причинам подготовки к Байеру. Но, в общем, это типичная для российских клубов ситуация. Забили гол и решили, что можно передохнуть. Между тем, «Рубин» в межсезонье, как красиво написал один из моих коллег-журналистов, поиграл селекционными мускулами. Пригласил в команду ряд сильных игроков, двух достаточно известных ветеранов, Милошевича из Сербии и Сергея Реброва из Украины. Ребров, правда, пока не играет из-за травмы. А также пригласили турецкого нападающего Карадениза. Как выяснилось, это было главным приобретением для начала чемпионата. Он-то и забил 2 мяча «Зениту» вчера в концовке встречи. Вообще, «Рубин» под руководством Курбана Бердыева в этом сезоне выглядит пока очень уверенно, но на старте сезона в России бывают всякие странности.
Что бы еще выделили вот в этом третьем туре?
В третьем туре, во-первых, ничья «Спартака» в «Химках». В прошлом году «Спартак» проиграл 0-3. В этом году проигрывал 1-3, но свел встречу в ничью. Это одна из главных, так сказать, самых ярких встреч. А поражение, второе поражение клуба «Москва» под руководством знаменитого нападающего сборной СССР Олега Блохина. Москва пока не блещет, скажем прямо. А «Терек» Нальчик 2-1, победа «Терека» первая в нынешнем сезоне и первая за много лет. Это, вот, по-моему, самые яркие события этого тура, не считая очередных побед ЦСКА и московского «Локомотива».
Спасибо, Алексей. Это был выпуск спортивных новостей. В эфире «Свобода в 9». Следующая тема нашей программы. В Чехии на днях опубликовали результаты исследования, согласно которому 2/3 жителей страны не верят, что цыгане способны покинуть гетто и интегрироваться в общество. Каждый пятый чех считает, что ситуация не изменится и в будущем. Об этом исследовании и о цыганских гетто в Восточной Европе наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
В социологическом исследовании приняли участие почти 3000 человек, в основном жители тех городов, в которых расположены цыганские гетто. Таких в Чехии около 300. В них проживают приблизительно 80 тысяч человек. Согласно другому опросу, треть чехов не хотели бы жить по соседству с цыганами или иностранцами, и столько же против, чтобы их дети учились в одном классе вместе с цыганскими детьми. Продолжает Розита Мертова, член общественной организации, защищающей права цыган.
Ромстве я учитель способ постижений.
Быть цыганом все равно, что быть инвалидом. Одних выдают инвалидная коляска, других – цвет кожи. Я тоже принадлежу к чешскому цыганскому меньшинству и чувствую это каждый раз, когда захожу в магазин. За мной тут же начинают внимательно следить, чтобы я ничего не украла. Еще мне приходится выслушивать от окружающих рассказы о плохих, в кавычках, чертах характера цыган, которые им не нравятся. Я могу вам сказать, что моя профессия – это цыганка.
Квалификация на что же сам Ромка?
Эксперты считают, что негативное отношение жителей Чехии к своим цыганским соотечественникам, многие из которых, кстати, считают себя чехами, связано с резкими высказываниями политиков в адрес этого национального меньшинства. В минувшем году цыгане даже провели демонстрацию у здания правительства. Они требовали отставки в то время вице-премьера Чехии Иржи Чуныка, который во всеуслышание заявил о своих российских взглядах. Этот случай появился и в последнем ежегодном отчете Министерства иностранных дел США, посвященном правам человека, как пример грубого нарушения прав национальных меньшинств. Своим особым отношением к цыганам упомянутый чешский политик славился уже давно – Когда он занимал пост мэра города Всетин, выселил цыган за неуплату коммунальных услуг из принадлежащего муниципалитету дома в пригород, где для переселенцев построили бараки. Ныне в чешском суде рассматривается дело еще одного местного политика, депутата Верхней палаты парламента Лианы Яначковой, которая обвиняется в оскорблении народа и этнической группы. На одном из заседаний городского совета Брно сенатор предложила переселить цыган в один район и обнести эту территорию забором. Розита Мертова.
Решение этой проблематики не патри до рукой политику.
Решать цыганский вопрос должны не политики. Они, как правило, стараются получить выгоду от высказываний в адрес цыган, привлечь к себе внимание и снискать расположение избирателей. Окончательное слово должно быть за экспертами по национальным меньшинствам и психологами. Да и всем нам необходимо измениться. В данный момент по обе стороны я вижу лишь эгоизм и нежелание отказаться от стереотипов. Я признаю, что цыганам необходимо интегрироваться в это общество, но я против ассимиляции.
Интеграция, николи ассимиляция.
Сколько точно в стране проживает цыган, неизвестно. Во время последней переписи населения, которая была организована 7 лет назад, только 23 тысячи человек подтвердили, что их родной язык не чешский, а цыганский. Тем не менее, в последнем отчете Совета по национальным меньшинствам пишется, что в Чехии проживают около 200 тысяч представителей этой народности. Первые поселения цыган на территории современной Чехии возникли в Моравии в начале 19 века. Цыгане занимались кузнечным ремеслом и продавали домашние утварь собственного производства. Уже во время Второй мировой войны, согласно официальной статистике, в концлагерях погибли около 5000 цыган родом из Чехословакии. После войны их переселяли из Словакии в рамках государственной программы заселения приграничных областей, в основном в Судетскую область, откуда было выселено немецкоязычное население. Из этих районов они впоследствии перебирались в города. В официальных документах и отчетах нынешнего чешского правительства чаще всего можно встретить данные о том, что цыгане расселены равномерно по всей территории страны. Тем не менее, в некоторых городах уже сформировались цыганские гетто, о которых заговорили сравнительно недавно, после того, как правительство приняло решение о создании агентства по социальной интеграции цыган, живущих в поселениях. На мой взгляд, цыганский вопрос не проблема чешского общества, а благодатная публичная тема. Так было еще в начале прошлого века, когда цыгана изображали обязательно со скрипкой в руках и с белозубой улыбкой. Его портрет был неизменным атрибутом рекламы зубной пасты. Искусственно созданный образ используется и в нынешних чешских средствах массовой информации. Цыгана рисуют асоциальным индивидом, который не хочет работать и зависит от государственной социальной помощи. В общем, это человек, который в реальности не существует, потому что как среди цыган, так и среди всех жителей Чехии есть и социально слабые, и очень уважаемые люди.
И влиятельные ромы.
Считает член общественной организации, защищающей права цыган, Розита Мертова. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире Радио Свобода сегодня в 11 часов. Повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Значение перестройки». Гости нашей студии – писательница Алла Гербер, историк Юрий Афанасьев и политик Владимир Рыжков. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе вы услышите о том, как развиваются и застраиваются российские города. Репортаж от столицы и опрос жителей страны на эту тему, новости двух мегаполисов и новости науки, городская тема о том, как москвичи спасают лес. Эти темы и столичная афиша. После краткой сводки новостей в Москве 9.30.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Североуральске Свердловской области шахтеры пятый день отказываются выходить из забоя, требуя повысить им зарплату. Под землей остаются 99 горняков шахты «Красная шапочка». 8 человек были вынуждены подняться на поверхность по настоянию врачей. В Назране минувшей ночью произошел взрыв во дворе дома замминистра культуры Ингушетии. Никто не пострадал, поврежден припаркованный около дома автомобиль. Власти Южной Осетии обвинили Грузию в обстреле милицейских постов в Знаурском районе. Как сообщила представитель правительства непризнанной республики, на рассвете был открыт огонь из стрелкового оружия и минометов. О жертвах и пострадавших ничего не сообщается. На Шпицбергене упал российский вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 2 госпитализированы с травмами. Экс-премьер России Михаил Касьянов вызывают сегодня в Генпрокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу о продаже госдач. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. Конституционный суд Турции решает сегодня, принимать ли на рассмотрение вопрос о роспуске правящей партии. Высокопоставленный представитель прокуратуры обвинил Происламскую партию справедливости и развития в действиях, направленных против светского порядка государственного устройства. Власти Ирака приветствовали призыв радикального лидера шиитов Мактады ас-Садра к своим сторонникам прекратить боевые действия. Премьер-министр Нури аль-Малики назвал это шагом в правильном направлении. Правительство объявило о планах отменить в Багдаде комендантский час. Конгресс США подготовил резолюцию, призывающую президента Джорджа Буша поднять на предстоящих в Сочи переговорах с Владимиром Путиным вопрос о деле Литвиненко.
Это был краткий выпуск новостей от Екатерины Безгачной. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Вторая часть программы «Свобода в 9». И ее первая тема. В соответствии с генеральным планом развития Москвы, город территориально расти больше не будет, сообщил заместитель генерального директора научно-исследовательского и проектного института генплана Москвы Олег Баевский. Это план социальных гарантий, добавил он. В частности, решать проблему густонаселенного мегаполиса власти намерены за счет реконструкции и реорганизации жилого фонда и за счет замены промышленных зон на жилые. Однако это создаст новые проблемы, транспортные, считает архитектор Марк Гурари. В подробностях разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Корректировку, или, говоря официальным языком, актуализацию генерального плана Москвы власти столицы провели из-за объективных перемен в социально-экономическом развитии. Еще одна веская причина внесения поправок в генплан – изменения в федеральном законодательстве. В результате город получил план развития территории до 2025, а не 2020 года, как это было прежде, и с кардинальной переменой приоритетов. По словам заместителя генерального директора научно-исследовательского и проектного института генплана Москвы Олега Баевского, с притоком инвесторов у столицы возникла необходимость защищать социальные гарантии и общественные интересы.
Генплан – необходимость. Я говорю о гарантиях и в части обеспечения экологической и санитарно-гигиенической безопасности городской среды, и в части обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия, и в части доступности жилища и объектов социальной инфраструктуры, и в части надежности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры города Москвы. Два очень важных аспекта – это развитие комплекса природных территорий. Основная задача, которую видит актуализированный генеральный план, это принципиально улучшить качество озеленения. Более 90 миллионов квадратных метров – это объем строительства объектов социальной инфраструктуры, которые планируются в городе Москве. Из них порядка 27,5 миллионов – это объекты социальной сферы и значительный объем строительства коммерческой деловой сферы, которая определенным образом, как бы сказать, создает возможность реализации и сферы объектов социально значимых.
По словам Олега Баевского, по обновленному варианту генплана уже к 2010 году в Москве будет построено 128 многофункциональных деловых центров, 20 технопарков, а также 182 объекта городского уровня. При этом, подчеркнул Баевский, город территориально расширяться не будет. Решать, к примеру, квартирный вопрос власти намерены за счет надстроек зданий и сноса не только пятиэтажек, но и 10- и 12-этажных домов. Это и есть самая главная проблема генплана, считает архитектор и член экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Марк Гурари.
Москва растет, превышая все разумные пределы. Сегодня плотность населения Москвы превышает, например, плотность Парижа порядка в 4 раза. Поэтому каждое новое прибавление жилья, вот мы говорим, вынесем часть промышленности, построим жилье, это новые-новые автомобили, а мы признаем, что, как и во всем мире, у нас решение автомобильных проблем отстает. Получается, что мы сейчас сами себе создаем задел для будущих проблем. Снова и снова нам нужно будет тратить деньги на транспортные развязки, а в пределах, скажем, исторического города их просто негде проводить. Поэтому, по-видимому, все дело в том, что это все должно решаться сегодня на федеральном уровне. Только в целом, разумно распределяя места приложения по стране, можно способствовать созданию нормальных городов, где можно действительно жить, не теснясь, нормально отдыхать.
В ходе публичных слушаний актуализированный генеральный план получил много замечаний и поправок. И теперь будет доработан, обещают власти столицы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Эту тему в нашей программе продолжит опрос нашего корреспондента в Челябинске Александра Валиева. Мы попросили поинтересоваться, поспрашивать у прохожих на улицах, как они оценивают изменения облика их города.
Думаю, что динамика положительная в целом. Есть некоторые минусы, но плюсов, пожалуй, много достаточно. Чище стало, дороги однозначно шире стали.
Ну, немножко, чуть-чуть изменился облик города. Есть аллея специально для молодежи. Вот Кировка только и все. Остальное не очень. Все грязное, все улицы грязные, ничего не убирается.
Город становится лучше, это объективно, потому что, в принципе, ну, идет время, идет какой-то прогресс. Стали появляться интересные здания с архитектурной подсветкой, вокруг которых стало чисто. Немножко расширились дороги, но в центре стало чище по центральным улицам. Хотя, если вечерами пройдешь, то вечерами грязно по-прежнему. А если свернешь в переулок, там и подавно грязно.
Ну, с одной стороны, стало лучше, то есть появились новые дома, новые интересные развлекательные места, какие-то разукрашенные стены, еще что-то. А с другой стороны, ужасная грязь, жуткие улицы, лужи. Вот в этом отношении ничего не изменилось.
Архитектурных строений стало больше, интереснее стали по сравнению, чем раньше был такой серый город. Сейчас он более-менее стал красивый, цветной. В целом город растет, приобретает свой вид своеобразный.
С моей точки зрения, облик города за последние 2 года изменился к лучшему. Начнем с состояния дорог, которые стали просто неузнаваемыми, и заканчивая тем, что строительство сейчас приобретает такой массовый характер, то есть оттенок такой европейский появляется у города. То есть я считаю, что город за 2 года значительно изменился в лучшую сторону.
Так челябинцы отвечали на вопрос, как, на ваш взгляд, за последние годы изменился облик города. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». А у нас в эфире репортаж на культурную тему. Непростая ситуация в Петербургской консерватории. Недавно проведенная проверка Роскультуры выявила нарушение на 15 миллионов рублей, а деканы требуют отставки ректора, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На прошлой неделе ректор Петербургской консерватории Александр Чайковский попытался опровергнуть выводы проверки, проведенной Роскультурой, где среди прочих недочетов значатся финансовые нарушения на 15 миллионов рублей. Но позиция ректора получила отпор в виде требования председателя Совета деканов Николая Мартынова созвать внеочередную конференцию коллектива, где может быть поставлен вопрос об отставке ректора и его команды. Конференция назначена на 15 мая. Профессора и деканы, до которых удалось дозвониться, пока что отказываются говорить. В ректорате целыми днями отвечают, что ректор либо вышел, либо на совещании. Наверное, и правда, трудно комментировать подробности, попавшие в акт проверки, среди которых заключение договоров на аренду помещений только за последний квартал прошлого года на сумму почти 700 тысяч рублей, при том, что у консерватории и так немало концертных площадок. Или тот факт, что концерты лучших студентов и аспирантов не обсуждаются на ученом совете. Вопросы вызвали суммы, перечисленные и охранникам, и адвокатам, да на одни цветы потрачено аж 443 630 рублей из средств федерального бюджета. Но 3 профессора, имевших неосторожность потребовать от ректора объяснений, были тут же уволены. Об атмосфере, царящей в консерватории, говорит знаменитый композитор, преподаватель консерватории Сергей Слонимский, не принадлежащий ни к партии ректора, ни к партии профессоров.
Хотелось бы просто пожелать, чтобы в дальнейшем
ректор, кто бы он ни был, больше советовался с наиболее квалифицированными артистами и педагогами, независимо от их номенклатурного положения в консерватории. Потому что среди педагогов очень много крупных музыкантов. Но, как мне кажется, не они определяют решения, которые принимаются ученым советом. Всякого рода критика ученого совета и различных номенклатурных личностей вызывает самую кухонную месть, далеко не безвредную для студентов каждого профессора, который позволяет себе быть независимым.
Не будучи в восторге от нынешнего стиля руководства, Слонимский не поддерживает и революционеров.
Я далеко не уверен, что это люди, которые консерваторию не утопят окончательно. Потому что это те же самые люди, которые, скажем, хотели во время тяжелой болезни Чернушенко захватить капеллу.
В конфликте ректора с ученым советом консерватории обещал разобраться руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Его приезд ожидается в ближайшую среду. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Научная панорама, следующая в нашей программе. Внимательно прослушав этот выпуск, вы узнаете, что вместо ртути физики предлагают в термометрах, новые данные о планетах и их спутниках и многое другое. Обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова о последних событиях в мире науки.
Физики из университета Белфаста в Северной Ирландии предложили замену ртути в термометрах. На протяжении многих лет ртуть используется в медицине, но она высокотоксична, поэтому разбитые термометры нередко приводят к отравлениям ядовитыми парами. Кроме того, из-за подвижности ртути ее трудно удалить. Ирландские ученые предложили использовать в медицинских термометрах так называемую ионную жидкость. Разработанная учеными жидкость, кроме низкой токсичности, обладает более быстрым откликом на изменение температуры. Новый градусник можно будет держать под мышкой менее минуты. Астрономы из Юго-Западного исследовательского центра в Сан-Антонио опубликовали первые результаты анализа данных о спутнике Сатурна Энцеладусе, который передал на Землю зонд Кассини. 12 марта Кассини прошел сквозь струи гигантского гейзера, бьющего в районе южного полюса Энцеладуса. Согласно опубликованным данным, Кассини зарегистрировал высокое содержание углеродистых соединений, в частности угарного и углекислого газов. Наблюдения, выполненные Кассини, подтверждают гипотезу, согласно которой под поверхностью Энцеладуса находится горячий океан жидкой воды с высоким содержанием углеродных соединений. Объявлены имена лауреатов Абелевской премии. Эта премия ежегодно вручается Норвежской академии наук за выдающиеся достижения в математике. Премию 2007 года разделили профессор Коллеж де Франс, французский математик Жак Тиц, и профессор университета Флориды, американский математик Джон Грикс Томпсон. Премии отмечены выдающиеся достижения ученых в теории групп. В этом году размер премии составит 1 200 000 долларов. Премия Абеля присуждается в шестой раз. Вручение состоится в Осло 20 мая в присутствии короля Норвегии. Ученые из Института радиоастрономии Макса Планка обнаружили в центральном районе Млечного пути органическую молекулу, являющуюся предшественником аминокислоты. Вещество под названием аминоацетонитрил было найдено в облаке плотного горячего газа, расположенном в созвездии Стрельца, в районе интенсивного звездообразования. Этот район, имеющий диаметр 0,3 светового года, прогревается множеством молодых звезд. Ранее в этой области уже были найдены такие сложные молекулы, как этиловый спирт, формальдегид и муравьиная кислота. Выделить сложную органическую молекулу позволил спектральный анализ, проведенный с помощью радиотелескопа, расположенного в Испании.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Не устаем вам, как всегда, напоминать, что этот выпуск и другие выпуски вы всегда можете прочесть и даже прослушать в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве без четверти 10, поэтому напомню вам главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Южной Осетии обвинили Грузию в обстреле милицейских постов в Знауровском районе. На Шпицбергене упал российский вертолет Ми-8. 3 человека погибли, 2 госпитализированы с травмами. Президент США Джордж Буш прибывает с 2-дневным визитом на Украину. В ближайшие часы должны быть объявлены первые результаты президентских и парламентских выборов в Зимбабве. В Багдаде частично отменяют комендантский час, введенный 3 дня назад. «Олимпийский огонь» специальным самолетом доставлен из Афин в Пекин. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
9:46 в Москве. Переходим к рубрике «Новости Москвы и Петербурга». Вначале, как обычно, панорама основных событий двух мегаполисов, которую подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. От Московского военного округа в весеннюю призывную кампанию, которая начинается завтра, планируется призвать 30 тысяч человек. Количество призывников увеличивается на 30-40%, поскольку сокращен срок службы до 1 года. В предыдущую осеннюю кампанию через военкоматы Москвы прошли более 60 тысяч призывников. 2/3 из них были признаны годными к службе. Петербург. Негативно оценивают эксперты последствия реализации проектов «Морской фасад» и «Западный скоростной диаметр» на состояние окружающей среды. Уровень загрязнений в Невской губе за время намывных работ превысил допустимый в 2-3 раза. В воде появились фосфор и нефть, заметно вырос уровень меди и ртути. По мнению ученых, не менее 4 лет потребуется для восстановления экосистемы в Невской губе. Москва. Продолжается обмен заявлениями руководства Москвы и Московской области о принадлежности Щербинке. Вслед за губернатором Борисом Громовым мэр Москвы Юрий Лужков объяснил, чья это земля. Впрочем, ее принадлежность выясняет сейчас Верховный суд Российской Федерации.
Эта земля была передана еще в 80-х годах соответствующими государственными решениями Российской Федерации, Республики. Собственность Москвы. Здесь никаких вопросов нет, кроме неистового желания в Московской области захватить эту территорию для коммерческого строительства.
Петербург. Депутатам Законодательного собрания Ленинградской области представили экспертный доклад о реализации национального проекта «Доступное жилье». Строящееся в области жилье не является доступным для жителей региона. 90% новых квартир и коттеджи покупают петербуржцы или приезжие из других регионов России. В прошлом году в Ленинградской области ввели в эксплуатацию более 9 тысяч квартир общей площадью 844 тысячи квадратных метра. Спрос превышает предложение. Из-за этого растут цены, а дешевое жилье с рынка вымывается. Москва. Заявление Консультативного совета российских экологических организаций критикует решение правительства Москвы о строительстве в городе 10 мусоросжигающих заводов. Экологи утверждают, что планируется ежегодное сжигание более 4 миллионов тонн бытовых отходов по наиболее экологически опасной и наиболее экономически затратной технологии. Они требуют приостановить действие постановления правительства и провести общественные слушания с участием ведущих экспертов в этой сфере. Петербург. С 1 апреля по 31 мая на территории Ленинградской области проводится акция по снижению стоимости предоставления доступа к сети местной телефонной связи. Телефон в нетелефонизированное помещение можно будет подключить всего за 1 рубль при наличии технической возможности. Новости Москвы и Петербурга. 31 марта. Вера Володина.
А теперь главная тема рубрики. Над ней сегодня тоже работала Вера Володина. На северо-западе Москвы прошел массовый митинг протеста жителей, не согласных с вырубкой Алешкинского леса и прокладки на его месте автодороги из жилого района Куркино на Московскую кольцевую автодорогу. К управе района Северное Тушино вышли более 200 человек. Ну, вновь слово Вере Володиной.
Участники митинга протестовали против планов столичных властей проложить автомобильную трассу по лесу. Для строительства второго автодорожного выезда на МКАД предполагается уничтожить более 90% леса, около 3000 деревьев и 14 тысяч кустарников, оставив лишь 400 деревьев и 700 кустарников, говорит участница митинга.
С того года вырубается, сейчас они хотят ее, видимо, завершить. расширяли. В том году вырубили очень много деревьев, очень много кустарников. Просто погибает лес. Ой, душа плачет от всего от этого. Надо как-то нам помочь.
Защитники леса предлагают альтернативный маршрут, поскольку понимают, что столь массовая вырубка ухудшит условия их жизни, скажется на экологии района. Жителей Тушина поддерживает партия «Яблоко». Выступивший на митинге депутат Мосгордумы Сергей Митрохин объясняет, что жителям района не удается выразить свою волю, к примеру, на общественных слушаниях.
Как всегда, была предпринята такая попытка провести фиктивное слушание, имитационное. И фактически, конечно, никаких слушаний не было. Но в Москве вообще до сих пор с этим большая проблема. До сих пор нет порядка проведения слушаний. Он содержится в проекте нового градостроительного кодекса, который еще неизвестно когда будет принят. И вот этим правовым пробелом чиновники пользуются для того, чтобы полностью профанировать процедуру слушания, либо вообще ее проигнорировать. Ни одного полноценного слушания в Москве никогда не было до сих пор. Также и по вот таким крайне острым проектам, как вырубка Алешкинского леса и строительство магистрали.
Алешкинский лес – часть особо охраняемой природной территории Тушинский парк. Эти лесные насаждения входят в Красногорский лесхоз, объяснили в лесничестве. И дали понять, что со всеми вопросами можно обращаться только к начальству, которое в день накануне проведения митинга было недоступно. Противники вырубки леса ради трассы предлагают строить второй выезд на МКАД чуть дальше. Такой проект окажется несколько дороже, но местным жителям дороже лес. Правда, на здоровье людей и экологическом благополучии власти, похоже, решили сэкономить, так объясняет лидер московского «Яблока» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, пообещавший участникам митинга направить депутатский запрос Юрию Лужкову с просьбой отменить проект такого выезда.
Фактически режут зеленые легкие города Москвы. Это часть защитного пояса. Вот в условиях, когда растет автомобильный парк столь бурными темпами, конечно, очень печально терять последний клочок леса, в котором жители этого самого севера Москвы могут гулять. Все остальные зеленые участки в северном округе уже застроены. То есть фактически он превращен в каменный мешок. И вот последний клочок, последнюю такую вот отдушину для жителей хотят уничтожить. Сейчас уже вырублено 400 деревьев. Вот готовятся к вырубке еще более 2000. Раздавались призывы к тому, чтобы просто идти и защищать деревья от топоров, прогонять порубщиков. Я сказал, что в ближайшее время сделаю запрос от фракции «Яблоко» в Мосгордуме на имя мэра Москвы Лужкова с требованием остановить эту вырубку и рассмотреть другие варианты строительства дороги. Также я буду обращаться в ближайшее время к природоохранному прокурору города Москвы, господину Брудастову, тем, чтобы были приняты меры прокурорского реагирования, поскольку это прямая обязанность природоохранной прокуратуры.
Митинг жителей в защиту Алешкинского леса трудно было не заметить и природоохранной прокуратуре, и Министерству природы, которое на днях распространило официальное сообщение об идее выплачивать населению вознаграждение за сообщение об экологических преступлениях.
Мне кажется, не нужно никаких доносов. Вся информация и так содержится в средствах массовой информации, на сайтах. Жители совершенно не собираются скрывать эту информацию. Наоборот, огромное количество митингов проходит, и информация об этих митингах распространяется. Я думаю, что Росприроднадзору надо просто совершенствовать работу своей информационно-аналитической службой. Можно обойтись будет без всяких доносов. Главное реагировать оперативно на те сигналы, которые так доступны. Эти сигналы можно уже уподобить звону колокола на пожаре. На это надо реагировать. Надо расширять, конечно, полномочия Росприроднадзора, распространять их не только на федеральные природные зоны, объекты, но и на региональные тоже. Потому что в данном случае вот уничтожается региональный объект, а у ведомства Митволя по Росприроднадзору полномочий по прямому вмешательству в уничтожение таких объектов, к сожалению, нет.
238 участников митинга поставили свои подписи под обращением к правительству Москвы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9», рубрика «Афиша». Сегодня 31 марта, понедельник. Представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
театры. В рамках фестиваля «Золотая маска» на сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко сегодня будет представлен спектакль Новосибирского театра оперы и балета «Свадьба Фигаро». Оперой Моцарта дирижирует Теодор Курензис. На премию «Золотая маска» номинирована также исполнительница партии «Розины» Вероника Джиоева. А на сцене театрального центра на Страстном Евгений Гришковец вновь после долгого перерыва сыграет спектакль «Как я съел собаку». Гришковец – автор текста, режиссер и единственный актер в спектакле. Концерты. В Московской филармонии сегодня выступает симфонический оркестр «Новая Россия», которым будет дирижировать Юрий Башмет. Произведения Чайковского и Рахманинова исполняет лауреат международных конкурсов пианистка Катя Сканави. А в театре «Школа драматического искусства» сегодня первый сольный концерт в Москве австралийского тенора Эндрю Гудвина, полюбившегося российскому зрителю за партию Ленского в «Евгении Онегине» Большого театра. Вместе с пианистом Алексеем Гариболем он исполнит программу сочинений Бетховена, Шумана, Малера и Чайковского. Выставки. В рамках Московской фотобиеннале в фотоцентре Союза журналистов открылась выставка русско-итальянского художественного проекта «Зеркало». В нем участвуют известные московские художницы Катя Голицына и Вита Буйвит, а также звезды итальянской фотографии Маурицио Марката и Соня Марин. В собственной творческой манере участвующие в проекте художники раскрывают роль и значение зеркала как психологического инструмента познания человеком самого себя, своего внутреннего и внешнего мира. Выставка включает в себя около 40 цветных и черно-белых фоторабот и мультиэкранную видеоинсталляцию по мотивам психологического тренинга «Встаньте перед зеркалом». Кино. На экранах Москвы фильм «У каждого свое кино», рекомендует Мумин Шакиров.
Трехминутные картины, подготовленные к юбилейному 60-му Каннскому фестивалю, показывали перед сеансами премьерных фильмов. Авторами выступили как гранды мирового кино, так и совсем малоизвестные режиссеры. Эти короткометражки объединяет довольно условная тема – кинотеатр. Среди знаменитостей, кто решился поучаствовать в приготовлении этого киновинегрета – Такеши Китано, Тео Ангелопулос, Дэвид Кроненберг, Майкл Чимино, Роман Полански и так далее. Россию представлял Андрей Кончаловский. Сюжет его трехминутки очень прост. В старом кинотеатре все еще показывают картины Феллини и Антониони. Единственный зритель – это немолодая кассирша, которая продает билеты на эти сеансы. Иногда в зал забегают школьники-подростки погреться и заняться любовью. Кино их не интересует. Сборник «У каждого свое кино» идеально подходит на роль киновикторины, поскольку подписи появляются не в начале, а в конце фрагментов. И о людях, его сделавших, говорит очень многое. Как в рассказе писателю бывает сложнее спрятаться, чем в романе.
Это была московская афиша на сегодня, 31 марта. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соленков. Ну а сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут ведущий прессинга Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на итогах чемпионата мира по ледовому спидвею, экономике российского футбола и других новостях спорта. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Касанов получил повестку на свой домашний адрес. Он вызывается в прокуратуру. 31 марта.
Силы безопасности Ирака ведут в Басре упорную борьбу.
Около 30 заключенных разрезали себе вены на руках одноразовыми бритвенными.
Это не провокация, а реальность и политические выводы из нее.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».